Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 14 июля, вторник. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Здравствуйте. Сегодня обсудим несколько тем, как обычно, поспорим, повыясняем, может быть, поголосуем. И сегодня политическая повестка не принесла нам много, никакой такой серьезной событийки, ну, разве что там новое обстоятельство дела Абызова. Ну, тут, на мой взгляд, обсуждать нечего, все так или иначе обсуждалось, хотя тоже за этим процессом последим. Тоже приходят новости по новому величию, тоже можно потом взять, но когда уже будет итоговый приговор, да, сейчас тоже, мне кажется, пока рано. Посмотрим, что там произойдет, возможно, завтра эту тему обсудим. Поэтому сегодня поговорим о темах таких общих, но основанных на новостной повестке. Есть, конечно, и новость политически окрашена, но все это, все, что вот сегодня я в повестке увидел, все, что хотел с вами обсудить, оно имеет больше такой социальный окрас. Ну, конечно, резонанс сегодняшней повестки, включая, кстати, между прочим, и повестку экспертную, и, безусловно, обсуждение в телеграм-каналах, и в соцсетях, и в ряде СМИ, это дело о домогательствах. Я думаю, у вас уже была возможность обсудить это сегодня в эфире станции, но, тем не менее, тема такая резонансная, она продолжает раскручиваться, и поэтому мы ее с вами тоже обсудим, пожалуй, первой. Что мы имеем? Давайте по фактуре пройдемся. Кстати, прежде чем изложить вам фактуру, я напомню наши способы коммуникации. +7 925 88 88 948 – это смс-портал. Пишите смс, кому такой способ общения удобен и понятен. Телеграм принимает сообщение по адресу «Говорит МСК Бот». Пишите вопросы туда, будем и так общаться. Ну и, конечно, телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Давайте, наверное, сразу и поголосуем. Вопрос я сформулирую следующим образом. Нужно ли отстранять людей от работы, которых в социальных сетях обвинили в домогательствах, сексуального характера, произошедших достаточно давно. Но и в случаях не единичных, в случаях, там, подтверждающихся вот такими интернет-свидетельскими показаниями. Итак, 134-21-35, вариант ответа. Да, конечно, нужно сразу же этих людей выгонять с работы. У них сразу должны наступать последствия. 134-21-36. Нет, конечно, это дело должно иметь продолжение правовое. Пусть те, кто считают себя жертвами, идут в суд, и там это дело решается. 134-21-36. Это вот этот вариант ответа. 134-21-37. Все это модные западные явления. В конце концов, это просто буквы в интернете. Это одно мнение против другого. Ну, модное такое западное явление, поэтому оно не имеет отношения к реальности, никаких последствий, по крайней мере, сразу, не сразу, не потом быть не должно, раз никто не заявился там много лет назад. 134-21-37 – это этот вариант ответа. Три варианта ответа голосуем по телефону. Когда-нибудь мы, конечно, будем делать это и в Телеграме. Пока не собрался, правда. Прошу простить тем, кому этот способ голосования ближе. Но голосовать в Телеграме вы можете у Юрия Будкина в передаче «Своя правда», которая идет перед нашим с вами отбоем. Итак, давайте по фактуре. Фактура следующая. За последние сутки мы наблюдаем с вами такой частный случай эффекта Вайнштейна. Эффект Вайнштейна, что это такое? Феномен массовых частных публичных обвинений в сексуальных домогательствах и нападениях в адрес людей знаменитых. за которыми следует реакция со стороны предприятий и учреждений. Получил название по имени американского продюсера, которого мы с вами неоднократно пинали уже в эфире, Харви Вайнштейна, обвинение в адрес которого в октябре 2017-го вызвали волну подобного народного негодования против сексуального насилия как общественного явления. В сочетании с другими случаями домогательства, открывшимися ранее в том же году, и потом последующей такой кампанией широкой, которая известна под хэштегом MeToo, это все вызвало последствия против десятков людей на Западе. Среди них были и комик Луси Кей, и актер Кевин Спейси, ряд режиссеров, там их, ну, более десятка. Ну и, конечно, журналистская среда. Редакторы, издатели, владельцы средств массовой информации, ну и другие, другие. Десятки их там. И Дастин Хоффман, и даже, я напомню, Джорджу Бушу старшему, который уже находился в инвалидной коляске, предъявили подобную претензию за то, что он при коллективной фотографии какую-то стажерку в Белом доме, стажерки в Белом доме, какой-то прям такой повторяющийся случай, вот он ее коснулся, и она посчитала это тем самым домогательством. Но это, скорее, забавный случай, показывающий, как эта история может развиваться. Это пытались и в России использовать к одному из депутатов. Была целая подобная волна этих публичных обвинений. Закончилось все тем, что журналисты ряда изданий отказались ходить в Госдуму по работе, вот в знак такой, в позицию. Но потом вернулись через какое-то время, никаких последствий не было. Вот Юджин сообщает, еще Морган Фримен. Ну, их десятки, я говорю, десятки, их можно перечислять, у нас займет всю передачу. Теперь изложу фактуру последних суток, что же произошло. За последние сутки в социальных сетях, это началось в Твиттере и продолжилось в Твиттере, и потом уже вышло в другие социальные сети и обсуждалось СМИ, разгорелся скандал, который затронул как минимум четырех представителей различных либеральных СМИ, как бывших журналистами, так и которые ими являлись вот до последних нескольких часов. Один написал такую слезливую речь и заявил о своем увольнении, ну, самоувольнении, да, он ушел с работы. Также попали под эту волну два сотрудника Сбербанка, которые отстранены, насколько я понимаю, на данный момент, поскольку внутри Сбербанка идет проверка. Вот, и да, в контексте этих сообщений Сбербанк упоминался как работодатель, и, разумеется, мы сразу обратили на это внимание. Мы категорически не приемлем насилие в любой форме в адрес кого бы то ни было, сообщает пресс-служба Сбербанка. На время разбирательства вот этих двух человек, о которых писали девушки в Твиттере, они там делились такими историями достаточно подробными. Причем там фигурирует обвинение в изнасиловании, не просто в домогательствах, а в групповом изнасиловании, то есть преступления тяжкие. В общем, вот это все сегодня в соцсетях прям как грязное белье получится. Я бы хотел поговорить и об этой ситуации, и обсудить само явление. Насколько, на ваш взгляд, это вообще является предметом для общественных последствий, потому что, например, такой журналист, редактор газеты «Московский комсомолец», член Общественной палаты Российской Федерации Павел Гусев вообще сказал, что в это не верит. Он сказал, что вот, ну, комментируя эту массовую историю, она массовая действительно, там десятки случаев, десятки девушек пишут, что со мной тоже это произошло, а вот такой был случай, а вот так, я, конечно, знала, подозревала, но со мной казалось тоже так, а я чудом избежала. Вот таких много было историй. Так вот, что сказал Павел Гусев, цитата: «Я не верю в это. Если есть домогательство, то нужно заявлять сразу, а не через несколько месяцев или полгода. Кроме того, необходимо иметь соответствующие доказательства, после чего заявлять: сегодня в час дня он меня трогал за грудь». Даже через 6,5 лет некоторых журналистов неожиданно обвиняют в домогательствах. Это мода, которую взяли из США. вот это заявление, что это не наша история, что она вот пришла к нам с Запада, что к нам приходит все с запозданием через несколько лет. Она достаточно популярна в качестве мнения. Еще я слышал мнение такое от одного из столпов такой современной журналистики, который сказал примерно следующее, что там более свободные нравы, там это в журналистском сообществе, что там, в общем, всякое бывает, и если тогда, в момент совершения, да, этого предполагаемого преступления, ничего не было, значит, фактуры и нет. И вот в целом, конечно, с одной стороны, есть люди, которые подводят черту такую идеологическую, говорят, ну, посмотрите, это же кто все? Это сотрудники либеральных СМИ. Там ряд причастных к проектам Ходорковского, да, я не буду называть название зданий, вы сами все это можете посмотреть, если вы сегодня читали повестку, где все это кипит. Вот, кто-то говорит, ну, это вообще история, часто повторяющаяся, просто вот фокус внимания, да, навелся на этих людей, вот они и пострадали. Ну, вот, казалось бы, при чем здесь Сбербанк, а вот эти люди, они имели отношение к этой тусовке, девушки так и пишут, тусовочка, вот я там в этой тусовочке, там были странные истории. Вот такая ситуация. Хотелось обсудить ваше мнение, да, если юристы у нас есть, а я знаю, что они есть, получите такую правовую оценку, является ли вот такое публичное обвинение в социальных сетях фактурой для расследования прокуратуры, например, или не является, это просто действительно бездоказательное какое-то мнение. Вот, послушать ваши отношения, ну и, конечно, идет голосование. Все это речь про пьянки, про какие-то вечеринки, про девушек очень молодых. Вот, также есть мнение, что у нас в России вообще мы по-другому живем. Это в Соединенных Штатах на девушку посмотрел не так, она на тебя в суд и подала. Да, не дай бог, дверь перед ней открыл, место в автобусе уступил. Все, ты уже преступник, ты ее оскорбил, и уже это разбирается в суде. У нас же история другая, у нас и через постели попадают и на работу, и у нас и через постель там совершается куча разных там дел, и, в общем, это все достаточно бывает и безобидно, и шутки бывают неправильно понятые. Ну вот, но, тем не менее, статьи уголовные есть у нас. 133-я, например, это понуждение лица к сношению, да? Вот, и ряд других. Вот такая достаточно резонансная история. Конечно, она резонансна только вот в соцсетях и в СМИ, поскольку касается журналистского сообщества. Опять же, люди патриотически настроенные обсуждают это в контексте, который я сказал. Вот они, посмотрите, защитники свободы. Сами защитники свободы и демократии, а тут вон чего открывается. Окажется, своими же сотрудницами, стажерками они вон как поступали, да? Ну, есть и другая песня, что все не так однозначно, что давайте разбираться, а чего они молчали, а те, кто молчал, пишут, да мы боялись, да это вообще, и так далее, и тому подобное. Вот мы тоже сейчас с коллегами обсуждали, а ведь история при развитии может иметь и вполне вот такие западные очертания, когда действительно в метро ты, даже не посмотрев, кому-то место уступил, а на выходе тебя и взяли. Вот. Но поскольку резонанс есть, массовость есть, давайте обсуждать. Я, прежде чем перейти к обсуждению, хочу еще раз обратиться к одному из слушателей, Арзамасу-16, который мне какими-то бредовыми сообщениями, причем копируя их с вчерашнего дня, продолжает атаковать. Если вы не успокоитесь и будете продолжать мне в этом тоне писать вот эти ваши нотации, нам придется с вами прекратить взаимодействие, и вы потеряете возможность нам писать. Я вас уже раз предупреждал, предупреждаю еще раз. Если вам дома скучно, заведите собаку. Прошу прощения перед остальными слушателями, должен был я это произнести, чтобы человеку, может быть, так стало попонятнее. И давайте ситуацию обсудим, вы прямо в эфире, я слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вы знаете, вы, мне кажется, преувеличиваете. Ванштейна судили же не за харассмент, а за то, что он изнасиловал. Это банальное изнасилование было. Его за это посадили. А то, что он там кому-то приставал, на это нет уже...
Я обсуждаю не Вайнштейна, не ситуацию с Вайнштейном, а то, что в западном обществе имеет название «эффект Вайнштейна». И вот частный случай эффекта Вайнштейна мы с вами наблюдаем и обсуждаем это.
А можно вам возразить?
Возразите.
Я считаю, что вы преувеличиваете. В западном обществе, так же, как и в других обществах, можно ухаживать...
Вы откройте интернет, да почитайте. Что же вы спорите с очевидностью? Ну, это ваше право, в общем. Вы в эфире прямо сейчас, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Владимир, Москва. Вот по поводу харассмента, да?
Давайте русским словом домогательство называть. Домогательство и изнасилование.
Да, да, да. Ну, домогательство, ну подождите. Там же уже дошли до маразма. Там просто мои ухаживания за девушкой могут рассматриваться как харассмент просто. Подарок цветов уже осуждается, там, скажем так.
Но мы не про там, мы про здесь. Мы про сегодня у нас.
Про здесь, и это самое. Что значит, если я ухаживаю за девушкой? Ну, даже вот бывали же ситуации, когда мне нравится девушка, я к ней подкатываю, ну так я буду говорить как бы по-мужски. Она меня отшивает, меня, конечно, это злобит. Жестко злобит, вплоть до того, что у меня к ней сразу не агрессивные, те самые, что ты должна мне, нет. А наоборот, коса на камень, в общем-то, получается. Вот это вот, что это, рассматривать это самое. И потом, может быть, через какой-то промежуток времени, опять же, с этой девушкой у меня получается отношение.
Смотрите, вы говорите, прошу прощения, у меня уже сбой от потока сообщений. Вы говорите о предполагаемой ситуации, что если я с девушкой могу вот так, она потом вот так, а если вдруг... А мы обсуждаем случаи, когда живые девушки, скрывающиеся, правда, в Твиттере, да, там, правда, имена, фамилии, как бы тоже есть.
Времени.
Пишут, что их изнасиловали. Вот не ухаживали, не уступали место. Почему
бред? Это вранье и клевета.
То есть вы думаете, вот те самые отстраненные от работы журналисты, которые извинялись сегодня, они должны подать в суд?
Что когда девушка подвергается какому-либо насилию, в это окружающий, там, ее парень, ее друзья узнают моментально. Или сразу идет реакция, бьют рыло тому негодяю, скажем так, или лицо.
А если она приезжая, парня нет, такие случаи сегодня описывались тоже. Что-то она попала в коллектив, вокруг все молодые, все модные, современные, свободолюбивые. Она понимает, что если она против вот лидера этого коллектива сейчас рот откроет, она вылетит не только с работы, но и вот вообще не будет знакомых. И они об этом писали прямо, что я боялась.
Ну, вот тут ситуация, конечно, сложнее, но здесь опять же, понимаете, как вот любят же у нас говорить, без суда не имеет права никого назвать преступником, хотя это бред, на мой взгляд, если человек там это самое. Но доказательства ищите и доказывайте. А не так же огульно, как бы. А вдруг, тут очень много вопросов сразу возникает.
Вопрос множество, согласен.
Потому что вдруг она решает свои какие-то меркантильные интересы наоборот.
Десятки
их? Вот жертва как раз
десятки их?
Кого десятки?
Женщин, девушек.
Которых этих так вот подверглись насилию?
Сегодня написали, да.
Ну подождите, девушка идет на дискотеку, чтобы быть, не изнасилованной, а чтобы познакомиться с кем-то там или супруга себе найти, или наоборот, там, скажем так, какого-нибудь богатенького буратину, который будет спонсировать. Такие же женщин тоже полно, это же наша жизнь.
Ну, вы говорите, что это вранье и клевета. Я говорю, что их десятки. Они вот все не сговаривались, напали на четырех бывших и действующих сотрудников, уже всех бывших сотрудников либеральных СМИ.
Подождите, ладно, согласен. Этих девушек это самое. Десятки, да, вот если вы говорите.
Десяток, как минимум. Я устал читать.
Группа лиц по предварительному сговору получается.
Ну, что-то мы обвиняем женщин зря. Я бы, кстати, хотел мнение женщин послушать. Звоните, пожалуйста. Поскольку у нас мужское мнение, оно может быть и субъективным. Мы в эфире, слушаю вас. Давайте правовую оценку.
Что?
Правовую оценку давайте.
Правовую. Я служил, работал в розыске. Вот у меня было за время работы 4 заявления по изнасилованию. Из них реально было только одно. Вот реально одно. 3 других были, извините меня, надуманы и в конце концов реально. Не то, что мы на кого-то давление оказывали или нет. Дело в том, что изнасилование – это очень тяжкая статья, возбуждается прокуратурой сразу. Это даже не подразделение местное возбуждает. Возбуждает прокуратура. И вот 3 было фиктивных. А по поводу вот этих девушек, 2 года они вот молчали.
Там 5, 6 лет.
6 лет, 10. Вы знаете, изнасилование, да, правильно вот говорю, оно расследуется, вот, которое было реальное, мы его раскрыли в течение суток. То есть такие вещи раскрываются сразу, быстро, по горячим следам, вопросов нет. Через, даже через месяц потом говорить, а вот меня изнасиловали, это остается только слова. Доказуки нет вообще никакой. Вот, ну, вот по закону нету ничего.
То есть, если взять сферическую ситуацию в вакууме, если женщина через 10 лет заявляет об этом, никаких шансов доказать у нее в суде это нет?
Реально нет, потому что вещественные доказательства — это смывы, наличие волос, тому, ну, там много всяких нюансов, которые реально доказывают о том, что было хотя бы покушение какое-то на изнасилование. А все остальное, как вот у нас был эпизод, она рассказывает, как у нее в квартире все стоит, что у него там было, что... Рассказала все, вот, ну, похоже. Только отмотали на час назад, как они попали в эту, кажется, квартиру. И никакого, говорит, ни насилия, никакого захвата, как она описывала. Она просто думала, что, может, мы таксиста не найдем. Мы нашли все.
А вопрос еще такой. Ну, вот смотрите, правовых... Оснований, скажем так, немного законных, да. А общественное осуждение должно быть?
Общественное осуждение, вот когда мне говорят, что она оказалась в группе молодежи, ребята, вы молодая девушка, никого не знаешь, ты пошла на определенное туда, кого ты не знаешь, никого, никогда там не было.
Ну,
там,
то есть сама виновата, вы хотите сказать?
Не то, что сама виновата, я не говорю про сама виновата, но... подразумевать какое-то что-то, ей не 5 лет и не 10. Взрослая уже все прекрасно понимает, и если она идет туда, где возможно распитие спиртных напитков и все остальное, она должна понимать, что кто-то может немножко повести себя не так. Это нормально.
Но, честно говоря, это не оправдывает преступление, не считает нормальным.
Но здесь и преступления как такового, я считаю, еще пока нет, потому что есть ее слова и против его слов, все.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. У меня такое мнение. Это не новая ситуация, не происходит с какой-то периодичностью постоянно с известными людьми. Но тут я так смотрю на эту вещь. Это обещать не значит жениться. Может быть, там у них какие-то были договоренности, что-то он ей пообещал.
Да вы знаете, вот сегодня этот про договоренности, который оправдывался, написал. Я был пьяный, ни хрена не помню, прошу прощения, если что было. Я, конечно, вот не пью до 12 часов ночи, чтобы все контролировать, а тут пошло что-то не так.
А можно вот поинтересоваться, просто я эту тему прям точно не знаю, а уже доказана вина?
Не, конечно, никакая вина не доказана, есть слова,
а
против слов.
О чем речь? О чем речь? Вот девушки, они так вот любят. К тому же, он женат, но он семейный человек, вот этот человек, которого...
Не погружался, мне как-то решительно все равно. Вот. Думаю, что нет.
Если он семейный человек, тогда что он вообще там делал с семейным человеком? Разбивал семью?
Это люди молодые, им там, ну, лет не очень много, меньше, чем нам с вами.
А, даже так, да? Ну, я думаю, что просто там вопрос в деньгах. Весь вопрос в деньгах, что что-то было обещано, что, может быть, должен...
Понял вашу позицию, спасибо. Ну вот, мужское мнение, да, вот, я ожидал этого, что, конечно, будут искать и выгоду, и сговор, и, ну, все что угодно, и то, что вот она неправильно оценила риски. Вы знаете, с высоты моих лет, хотя эта высота не очень большая, правда, ну, сравнительно, опять же, с кем-то. Вот. Но мне что вот 10 лет человеку, что 18, на мой взгляд, несмотря на то, что у него паспорт в кармане, понимание мира и жизненный опыт, они примерно одинаковые. Просто извините за такую скабрезность, сиськи выросли уже, да, а мозгов еще нет. И говорить, что это ее проблема, то, что она пошла в компанию молодых людей, ну, несколько недальновидно. Представьте, что это дочка ваша, да? И вы ей тоже скажете, сама должна была думать и так далее. Но это тоже позиция. Она мужская, по-мужски понятно, потому что вспоминается, а если там ко мне придут? А вот если мне спросят, что было там 5, 6, 10 лет назад? Такая история, она неоднозначная. Продолжим обсуждать после выпуска новостей. Новости на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, 14 июля, вторник, программа «Отбой». У микрофона Александр Асафов, мы с вами обсуждаем такую тему, которой мы касались неоднократно, вот сейчас еще опять есть к ней новые поводы к обсуждению. Тема касается домогательств. Тем, кто к нам присоединился позже, напомню, что сегодня в социальных сетях разразилась очередная драма. Четырех бывших и действующих, ну теперь уже всех бывших сотрудников ряда либеральных СМИ, девушки публично обвинили в домогательствах и изнасилованиях. Достаточно много было таких обвинений. И вот эти все люди были отстранены от текущей работы. Кто-то ушел самостоятельно, кто-то извинился. Но, тем не менее, у всех такие последствия обсудили. Мы перед новостями заслушали несколько мнений, в том числе правовую оценку. По мнению бывшего сотрудника или действующего, ну, в общем, сотрудника, да, доказать спустя годы что-то сложно, несколько часов есть на это, потом это уже вопрос. Из опыта он сказал, что часто не подтверждается, часто это под давлением эмоций или как какое-то там ожидание какой-то выгоды, в общем, такое было мнение. И звонки, которые я принимал перед новостями, они были все в основном от мужчин, не в основном, 100% позвонил мужчин. Прошу позвонить женщин, у которых есть мнение на тему... того, какие последствия должны быть у домогательств, могут ли действительно жертвы скрывать столько лет, а потом вот так публично рассказывать, должны ли быть у этого правовые или общественные последствия. И напомню, что у нас идет голосование, идет неохотно. Видимо, вопрос не очень интересный, народу звонит мало. А вопрос такой, нужно ли людей, которым выставлены эти публичные обвинения, на Западе это назвали эффектом Вайнштейна, да, там была история с Me Too, для Вайнштейна это понятно, как закончилось, ну, в общем, эффект Вайнштейна. И вот у таких людей должны ли наступать последствия в виде лишения, отстранения там, от работы, увольнения моментального? 134-21-35, да, конечно, должны. 134-21-36, нет, не должны. 134-21-37, это буквы в интернете, которые ничем не подкреплены. Это западная мода, как сказал Павел Гусев. И, конечно, на это вообще не стоит обращать внимание. У нас другой склад вообще общества, и у нас и отношение к этому другое. Зачитаю несколько сообщений. Сообщений много, в отличие от голосов в голосовании. Так, значит, вот один из популярных таких вариантов сообщения. А иски от мужчин к женщинам есть? Если нет, то это дискриминация мужчин. Если сразу не заявила, значит, долго думала, какую из этого извлечь выгоду. Но она не одна, да? А поскольку обсуждают сотрудники либеральных СМИ, вот комментарий на эту тему. Их же орудием, им же отвечаем. Умно. Мы никому не отвечаем, да, и это вопрос вот между этими девушками, которые считают себя пострадавшими, и вот их бывшими коллегами. Там контекст во всех ситуациях, связанный с работой или с общей тусовкой вокруг работы. Если женщина отказывает на основании того, что я мужчина, это не дискриминация или по половому признаку, шутит слушатель. Вопрос обрыдло, но актуальный, чего же ждали? Тогда было стыдно, и карьера дороже, а теперь нет. Вы абсолютно правы, на Западе своя истина в кавычках, а в России свой подход к морали очень правильный. Этот перебор на Западе уже достал, пишет нам Боб. У женщин-слушательниц сейчас включится гендерная солидарность. Я вот прошу женщин звонить сейчас, хотел бы с вами поговорить. Мужской взгляд, он понятен, да, и явлен вот во множестве мнений. Нужно разбираться, могут, если не изнасиловать, то приставать активно. Не очень понимаю, что значит «могут». Нужно своевременно сообщать о фактах, и вот тогда, да, реагировать. А заявить о том, что 3, 5, 15 лет назад шлепнул по попе или подержал за грудь при падении один из сотрудников, это в текущем тренде, не более того. Я против домогательств, но и против молчания. А здесь, получается, меня изнасиловали, но и молчало, сейчас ничего доказать не могу, но вы его посадите, чтобы он больше никогда. Эти истории поднимают женское ЧСВ, это чувство собственной важности, не более того. Сегодня невозможно слушать стало вашу станцию. Непрерывная ритмичная помеха. Жалко, но пришлось уйти. Так, за что посадили Платошкина, когда его выпустят? Насколько я понимаю, еще приговора не было. Подождем, обстоятельства обсудим. Что значит неправильно оценила риски? Внушить женщинам, что любая особь мужского пола потенциальный насильник, женщины будут бояться даже мужской тени. Вот с этим я согласен. То есть мы, когда переваливаем ответственность на женщину, говорим, ну что она молодая, пошла там с пятью пьяными, Понятно же, что дело могло плохо кончиться, но мне кажется, вопрос все-таки не к ней. Она идет с сотрудниками, с которыми работает. Эти люди не чужие. Она их не встретила где-то в подворотне за бутылкой портвейна, да? То есть это не... История для нее должна быть повышенного риска. Она, как считает, с друзьями, да, идет в дружескую компанию. Она молода, там, часто юна. А мы к ней предъявляем претензии, как к человеку, который забрасывается в тыл врага, разведчик, который не должен себя выдать ни словом, ни делом. Одна из обвинительниц уже раскололась о том, что пересказал чужую историю. Все этим харассерам надо иски о клевете подавать, считает Мебель. Надо определить, что такое домогательство. Если коллега в очереди меня коснулся, допустим, грудью, а коллега коснулась грудью, получается домогательство, надо увольнять. Дмитрий Алекс пишет, страшно, вдруг какая-нибудь девушка с поза прошлой работы вспомнит, как я ее погладил. Теперь с этим жить. А какие доказательства хочет господин Гусев? Видеозапись шлепка по попе, пишет Виталий Филе, или самого акта? Доказать харассмент спустя 10 или 15 лет очень тяжело. Виктор Кор, Гага, исключительно у нас, только мы знаем, что лучше хорошей женщины нет ничего. Юстас пишет, защитники свободы подают пример и задают тренд. Почему направленность только на мужчин, спрашивает Алексей ТТ. Женщины разве не совершают харассмент? Но вот само слово, да, когда мы слово русское «домогательство» заменяем этим англицизмом, да, уже показывает, что это часть нашей повестки. Даже неприятно слушать мужчин, пишет нам в СМС-сообщениях. Слушательница, видимо. На варе шапка горит. Так, живу в Штатах, Константин нам пишет. Работаю на фирме. Раз в полгода семинар по разъяснению о факте сексуального домогательства. И подписываешь бумагу, что ознакомлен. Давайте определим, что такое домогательство. Можно посмотреть или за мягкое место взять. Это большая разница. Но вот такой контекст, и мы спрашиваем, и со стороны женщин бывают подобные приставания. Юстас пишет, что это смоделированный для России тренд. Как дружно эти ребята подали в отставку. Это кампания по внедрению в России американского вируса харассмента. Дмитрий Алекс уточняет технические параметры, что никаких помех, все нормально. Вот. Но если десятки девушек в один день, это же не случайно. Но это вот такая история, она как снежок с горы, да, начинает сразу набирать. Одна из жертв видит, что другие уже об этом пишут, и тоже присоединяется, набирает смелости. Потому что мы же не знаем, что там, да, у нас есть мнение там одной и двух сторон, но это позиция, это тоже... субъективная. Может, там были угрозы и еще чего похуже. Я напомню, что жду звонков от женщин, а у нас идет голосование. Прошу голосовать. Ать, вы в эфире, слушаю вас. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Сейчас я радио выключу. Вы просили позвонить женщин.
Да.
Мнение высказать. Вот, пожалуйста. Я хочу сказать, что домогательство на работе происходит повсеместно. И об этом знают все, кто есть на работе, поверьте. И поэтому, если они заявили через какое-то время, значит, их не было.
А, ну там же, я сейчас не оправдываю никого, да, просто вот излагаю обстоятельства. Там же они говорят, что это вот после работы, где-то в компании, на работе там как-то.
Это не важно.
То есть вы думаете, это что вот эти, вот это количество девушек,
оно...
Все
равно будут знать. Все равно будут люди знать. Даже если после работы это происходило, это происходит какое-то количество сотрудников.
Но будут знать и молчать это... тоже. Зачем об этом говорить? Это там, если тем более руководитель этим занимается.
Не, поверьте, не будут.
То есть, вы хотите сказать, другие сотрудники поднимут флаг справедливости и потребуют ответственности от руководителя за это?
Они не потребуют ответственности, но будут знать.
Ну, знают, и что дальше? Ну, для девушки как ситуация разворачивается?
Просто если будет какие-то домогательства, об этом будут люди знать на работе.
Ну, знают, и дальше что?
Да ничего дальше. Если она говорит об этом через 10 лет, значит, не было ничего.
Я понял вашу позицию. Спасибо, что позвонили. Продолжаем с вами. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Ну, не хотела я звонить. Насчет женской солидарности не знаю. Ну, давайте разделим. Вот домогательство отдельно, изнасилование отдельно. Изнасилование всегда было особо тяжким преступлением. И если вот этот вот господин, я даже не знаю, как назвать, мне его человеком-то не хочется называть.
Их там четверо. Пишет, четверо. Четыре
я
фигуранта.
Я имею в виду того, который пишет, что вот я не пью до 12, чтобы себя контролировать. А после 12. То есть он понимает прекрасно для себя, что он может напиться и кого-то изнасиловать. Это вот как? Это вот не подонок, простите. Значит, ты нажрался, а кто-то рядом с тобой пострадает. С точки зрения женской психологии, мы же все разные. Есть девочки, особенно если эти девочки не из Москвы, не из Ленинграда, не из других больших городов, а из чего-то поменьше. Они вполне себе могут постесняться заявить об этом. Вы же посмотрите, вот сейчас мужики звонили, а чего она шла? А чего она не в дискотеку идет? Или типа того, от чего у нее юбка короткая, она вообще на что рассчитывала? Правильно?
Да, да, такое.
Вполне можно сказать любой. Ой, да она слаба напередок. Что у нас такого не было? Было. Изнасиловали, сама виновата.
Как там, не захочет, кобель не вскочит. Еще такое мерзкое выражение было.
Да. Вот в плане харазма-то тут я соглашусь. Не захочет, кобель не вскочит. Но это только в плане домогательства. Потому что через домогательство уж я в свое время 4 года проходила. Когда вокруг меня было там десятка три женщин и несколько тысяч мужиков, десятков тысяч мужиков. Уж это я знаю точно.
Но позвольте мне вот провести одну такую параллель. Может быть, это назовут манипуляцией передергиванием, тем не менее. Но не похоже ли это на такую фразу, смотрите, зачем он положил себе 50 тысяч рублей в кошелек наличкой? Он что, не знал, что у нас на улицах творится? Там же могут ограбить. Вот из банкомата вытащил 50 тысяч рублей, демонстративно в кошелек положил и пошел в метро. Конечно, его ограбили. О чем он думал? Риски должен сознавать.
Абсолютно с вами согласна. Зачем ты надел дорогие серьги в театр? Ты знаешь, что ты будешь поздно возвращаться. Оторвут с ушами. Правильно? Правильно. Значит, я о чем хочу сказать-то? Что девочки, когда они молоденькие, когда им там лет 18, 19, 20, особенно если это девочки не бойкие, не московские, они вполне могут этого стесняться. Сейчас повзрослели, сейчас оперились, сейчас какие-то у них есть другие взгляды на жизнь, тем более они видят, что их другие дамы поддерживают. Может быть, сейчас они об этом и говорят. Я не говорю о том, что спустя там 5, 6, 7 лет надо кого-то привлекать за изнасилование. Нет, уже все равно ничего не докажешь. Но вот сам факт, почему об этом заговорили именно сейчас, я понять могу. Вот я понять могу, почему взрослые женщины заговорили о каком-то насилии применительно к ним, когда им было лет 18-20.
Ну, во-первых, действительно контекст есть общемировой, это правда. Во-вторых, одна сказала и подхватили. Да, тоже этот козел делал вот то-то. Там прям так и пишут.
Да, ну, я не читала, но я просто вот, я вам верю, Александр Николаевич. Что касается домогательств. Вот с домогательствами вот никогда не понимала. Не понимаешь словесно, я тебе ручно объясню. Но поверьте, в моей жизни это было, я уже даже не знаю, сколько раз это было. И если мне это было не надо, порой я объясняла ручно так, что он один майор часа полтора фуражку искал в кустах.
Ну, то есть это уже другая статья, нанесение менее тяжких, да?
Нет, это не менее тяжких. Ну, куда он пойдет жаловаться? Сама не могла, в комбат ушла, если уж совсем донимали. Но это приставание, это домогательство. Это немножечко другое. Хотя это тоже очень гадко и мерзко. И любой нормальный мужик, ну вот вы, вот ваш сын, ваш отец, ваш тесть. Но вы же понимаете, если женщина сказала нет, значит отойди. Но тебе же самому будет потом... Или если, может, какие-то идиоты, которые будут хвастаться, что я сегодня изнасиловала Ваньку, завтра Таньку, послезавтра Наташку, что ли? Может, такие извращенцы есть? Я не знаю.
Ну вот в описываемом случае там похожая история была, когда они публично издевательство над девушкой, они обсуждали потом ха-ха-ха-ха-ха-ха, да? То есть для них это была юмористическая ситуация тогда, давно. У нее нет последствий сейчас.
Ну уроды, значит. Значит, эти не люди, это уроды. Изолировать их от общества нельзя. Но общество должно знать, что среди них живут вот такие вот уроды.
Ну, смотрите, мужской взгляд очень простой. Ведь любого можно. За неаккуратный взгляд. За вот я ухаживаю, она подумала, что это вот это. Вот это же тревожит мужиков-то.
Вот так приставание, еще раз говорю, это одно изнасилование, это другое. Вы понимаете, что приставание? Он дал ей по заднице. Ну, мне по заднице. Ну, мне уже никто давно не дает по заднице. Ладно. Тебе неприятно, скажи ему это. Он тебе по заднице, дай ему по морде. Ну, в конце концов, если не понимает. Но это не изнасилование. А изнасилование — это страшно. Когда мужики пристают к красивым женщинам и к некрасивым женщинам, к любым женщинам, и не распускают руки, это нормально. Это вполне себе нормально, когда говорят комплименты, когда дарят цветы, когда подмигивают. Пусть даже неоднозначно.
Ну, смотрите, вот тоже задам такой уточняющий вопрос. Вот в духе современного европейского общества все эти вещи должны быть прописаны в каком-то кодексе. 3 цветочка можно, там 100 цветочков, это уже там 101 цветочек, это уже очевидный намек и оскорбление. Подмигнуть одним глазом можно, подмигнуть одним глазом 4 раза, это уже намеки и оскорбления. Где грань-то? Нужен нам такой кодекс свой, российский, или нет? Или обойдемся как-то рациональным и здравым смыслом?
Вы знаете, мне кажется, мы обойдемся рациональным и здравым смыслом. И, слава богу, не будем прописывать 48 полов и делать туалет для среднего пола. Который, я так и не поняла, чем отличается от туалета для мальчиков.
Спасибо за ваше мнение про средний пол. Уже рассказывал эту историю, но она все время в этих... обсуждение этих ситуаций приходит мне на ум. У меня знакомая живет в Соединенных Штатах и работала в большой такой конторе международной. И вот им пришла рассылка корпоративная как-то раз, что оповещаем всех, что Джон из офиса номер 503 теперь Джейн. Вот. И если у кого какие-то проблемы с тем, что Джейн посещает женскую уборную, обратитесь в кабинет 112, там сидит специальный психолог, он вам разъяснит, как к этому относиться и что с этим сделать. И не вздумайте Джейн высказать какие-то претензии, когда она посещает по своему новому праву, по своему новому полу женскую уборную. И вот моя знакомая говорит, я все понимаю, да, но общество такое, ценности другие, это Бостон тем более, да, международная корпорация, такое свободолюбивое местечко, да, с понятными даже для американцев слишком либеральными нравами. Но, говорит, когда двухметровая туша, Джейн же не стала 1.50 внезапно, она как Джон был 2 метра и косая сажень, да, Джейн осталась точно такая же, просто в юбке и на каблуках. И вот когда Джейн заходит в женскую уборную, а ты при этом там, становится реально страшно, никакой психолог не поможет. Продолжаем обсуждать, вы на линии, здрасте.
Алло, да, здравствуйте. Анна все сказала, большой ей привет, в общем... с ней согласен на 100%, но...
Представлюсь за вас, это лимузин на линии.
Да, лимузин, да. Но женщины тоже бывают разные, знаете. У Высоцкого есть хорошая песня, что он там познакомился с какой-то дамой в милиции, потом дал человеку по роже за то, что он ему подмигнул, а в итоге песня заканчивается: «Понял я, что в милиции делала моя с первого взгляда любовь». Тут тоже такой вариант нельзя исключать, понимаете. Дамы некоторые... весьма меркантильные, могут обвинить мужчину в чем угодно. По поводу, значит, домогательств и какого-то флирта на работе. Он был, есть и будет, но...
Ну, потому что люди рядом находятся по 8 часов в сутки. Конечно, возникают какие-то там симпатии и так далее.
Я считаю, ни в коем случае нельзя допускать мужчине каких-то прикосновений к даме. Особенно, если она против. Любая дама скажет «нет» сразу. То есть она даст понять, что... мы с тобой только коллеги, не более того.
Смотрите, ну вот к обсуждаемому вопросу. Для людей должны наступать последствия? Увольнение с работы, отстранение на время расследования, какие-то расследования после там многих лет, да, на основании букв в Твиттере. Это я вот сейчас заведу Твиттер и напишу, что лимузин меня трогал там, я этим возмущен, много лет назад.
Если пройдет 10 лет, ну, во-первых, это сложно будет доказать, во-вторых...
Невозможно, как сказал юрист.
Да, невозможно. Поэтому, если сразу не заявила, то все. Мне кажется, должно быть все до свидания, никаких не принимается, никаких заявлений.
На это заявление понятно, общественная реакция. Вот увольнение сработает.
Реакция, если люди объективно посмотрят на эти вещи, ведь дама какая-то звонила, вот предыдущая сказала, что, значит, ничего не было, скорее всего. Потому что, ну что, ну, ребят, ну, зачем столько времени терпеть, а потом вдруг за компанию я расскажу тоже, ну, это как-то смешно выглядит, но взрослые люди, понимаете? Если говорить об уголовном кодексе, то если дама считает, что согласно уголовному кодексу, значит, ее...
Права нарушены, да.
Она обязана сразу заявить об этом. Ну, так, если сухим таким языком выражаться, да? Если она ждала 10 лет, а потом вдруг вспомнила, ну, ее можно заподозрить в чем угодно.
А как же наше вот это отношение, которое мы иногда называем правовым нигилизмом, что мы не верим нашей полиции, она все равно ничего не сделает. Девушки боятся, что их только вот затаскают там, да, обсмеют, оскорбят, сделают достояние общественности эту историю, опозорят еще больше. Лучше уж молчать. Такая же позиция тоже есть.
К сожалению, таким, да, такое присутствует, но если действительно состоялся факт, не дай бог, там, изнасилования, например, надо сразу заявлять... сразу идти в полицию, сразу, потому что эти моральные уроды, которых я презираю, они должны быть наказаны самым жестоким образом.
Спасибо за вашу позицию, звоните, будем обсуждать. Продолжаем с вами. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте. А, вы знаете, я не совсем поняла вот то, что обсуждается. Почему? Потому что ведь ситуация с Вайнштейном, с которой все началось, она же была именно из-за того, что человек, облеченный властью, это важно, который занимает серьезную ключевую позицию, от которого люди зависят.
А здесь то же самое. Это были их руководители по работе. Пусть не очень большие начальнички.
Нет, просто когда мы обсуждаем сейчас, то люди приводят совершенно другие примеры. Когда мы коллеги, и этот коллега что-то допускает, и мы с ним приблизительно равны...
это начальничек отдела. Там в любом случае зависимость была у этих девушек и этих начальничков.
У девочек, да. Ну, просто я говорю, сейчас вот люди обсуждают, рассказывают там про изнасилование, про то, что кто-то кого-то там по попе похлопал. Понимаете, кто-то кого-то, эту ситуацию можно разрулить просто. Можно и по морде дать, можно и сказать, можно все что угодно. Но когда это очень высокий какой-то начальник, а девочка, например, или женщина всю жизнь стремилась, допустим, сделать карьеру, и это ее цель была в жизни, она, может быть, вообще всем пожертвовала ради этого, да, шла к какому-то. А и тут вдруг появляется человек, облеченный властью, мужчина, который говорит, либо ты там со мной переспишь, либо пошла вон отсюда, завтра будешь уволена. Понимаете, вот эта ситуация очень страшная, и таких людей надо просто не допускать, тут же увольнять со всех руководящих должностей, потому что это, я просто знаю это по себе и знаю, когда такие ситуации бывают, это ужасный удар.
Но это смотрите, ведь тоже вот позиция. А почему столько лет прошло? Что теперь об этом говорить? Тогда не сказал, но и сейчас молчи. Но надо было сразу идти в полицию и так далее.
Ну, вы знаете, во-первых, очень трудно, вот мужчины очень часто обсуждают и говорят, да вот там, да, оделась не так, сказала не так, да.
Не туда пошла, не с теми.
Молчала долгое время. Вот мне вообще очень не нравится эта ситуация, когда мужчины начинают это обсуждать. Почему? Потому что мужчина никогда не поймет женскую психологию. Это все равно, что мужчина начнет говорить о том, что когда месячные, это не больно, не страшно. Понимаете? Или там рожать, да, это ерунда.
У нас 10 секунд до новостей.
Если ты не сам в этой шкуре не был, это очень трудно понять, потому что вот я когда была в таких ситуациях, вы не представляете, руки трясутся, ноги трясутся, стресс жуткий и стыдно, и думаешь, как же я об этом могу сказать? Ну просто я человек, скажем так, сильный, я брала себя в руки и тут же давала отпор.
Спасибо за вашу историю. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Потом продолжим. Оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 14 июля, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Обсуждаем с вами домогательства и прочие обстоятельства скандала в соцсетях, который разгорается, ну, по крайней мере, в журналистской среде. Высказываем мнение, пытаемся голосовать. Голосовать не идет неактивно, я, наверное, подведу такие итоги, хотя это не репрезентативно, людей очень мало проголосовал, но итоги такие. Нужно ли за публично предъявленные многократные, многосторонние, точнее, обвинения в домогательствах изнасилования людей увольнять с работы. Или они должны сами уходить, ну, в общем, лишать работы. 24% считают, что да. 40% считают, что нет. 36% проголосовавших, которых немного, я напомню, считают, что это все буквы в интернете и вообще не имеют отношения к реальной жизни, и всерьез это воспринимать не нужно. А я вот, мне пришла мысль, учитывая наше телефонное общение, проголосовать следующим образом. Давайте попробуем такую небольшую социологию наших голосующих радиослушателей провести. 134-21-35, я мужчина, а 134-21-36, я женщина. 134-21-37, я нечто иное, не бинарный трансгендер, ну и там придумайте сами, как вы себя определяете. Вот три варианта, очень интересно будет посмотреть на расклад голосов. Мне кажется, контекст итогов предыдущего голосования это несколько прояснит. Не люблю я уходить на длинные такие темы, а все-таки хочется побольше обсудить. Но тема резонансная, да, я вижу, как у нас нагрелся телефон, и много сообщений, часть из них зачитаю, потом продолжим по телефону. Или, знаете что, давайте я вам свою позицию скажу, поскольку есть вопрос, что вот пишут, что вы заангажированы, вы поддержите вопросы, направляемые в нужное русло. Вы знаете, давайте вот по, что называется, по реальности. Насилие любое, оно всегда плохо. Алкогольное или иное опьянение или еще другие обстоятельства его не оправдывают. Так же, как юный возраст. Я считаю, за него должны быть последствия. И действительно, женщина может испугаться. И, конечно, случаи бывают разные. И оговор, и ошибка, и когда друг друга не поняли. Но речь идет об изнасиловании. Я не знаю, могут ли быть последствия через много лет. Но, как минимум, публичить эту историю нужно, чтобы, ну, люди знали, с кем имеют дело просто. И, наверное, да, стоит какие-то механизмы продумать. Не знаю, какие, не юрист. Но я к этому отношусь плохо, и я считаю, что все эти объяснения народные такие про слишком короткую юбку, не туда пошла, чего она хотела, они вот уже в наше время, ну, не выдерживают критики. Ну, все-таки у нас, ну, мир несколько изменился. Давайте тоже, ну, по крайней мере, считать, что мы стали несколько цивилизованнее. Не считать всех мужиков поголовно животными, которые, выпив чуть-чуть лишнего, для женщины представляют угрозу. Для коллеги, для сотрудницы. Вот. Ну и вести себя соответственно. Моя позиция — это неприемлемо. Кто бы это ни был, журналист там, патриотического СМИ, водитель троллейбуса, журналист либерального СМИ, ну, это поведение недостойного мужчины. И вот обстоятельства, которые обычно этим пытаются оправдать, что его оговорили, он был пьяный, он там недавно расстался с девушкой, он тяжело переживает эту драму. Это все не имеет к делу отношения. Конечно, хочется сказать, девушки дорогие, ну, как-то аккуратнее все-таки, да, ну, жизненного опыта у вас мало, не надо его зарабатывать таким образом. Но, тем не менее, для меня вот позиция, она, скажем так, более однозначна, что ли. Но поскольку мы от животных несколько отличаемся. И эти вещи, ну, любой приличный человек должен контролировать. Несмотря на внезапно вспыхнувшие там симпатии, влюбленности и так далее. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Всецело на стороне женщины. Поддерживаю вас, как ни странно, сегодня. Даже Анну поддерживаю. Дело в том, что вот одно коробит, когда звонят вот эти мужланы, так, они начинают с того, что им Запад что-то навязывает. Давайте так. Стилистически наша культура находится все-таки на периферии западной культуры, и ничего страшного в этом нет. К нам все и узкие...
У нас особенная стать, Михаил, вспомните классика.
Да-да-да. И ничего страшного в этом. Ну так, мы немножко все-таки к северо-востоку идем, поэтому здесь и информативность важна, и брюки узкие позже приходили, и юбки узкие, когда у нас еще длинные носили. Дело в том, что я не понимаю, как можно эту очень простое явление мужчинам не понимать. Как они могут не понимать, что одна из святынь культуры, с которой мы должны, с которой сталкивает нас жизнь ежесекундно, это отношение к женщине. Но неужели сложно вдолбить в себе свою голову, что от тебя одного зависит, как ты будешь уважать себя или не будешь. И всего-то надо инстинктивно понимать, что напротив тебя существо, высшее существо, ничуть не ниже тебя. И ты не имеешь никаких прав ее лапать, если какие-то чувства природа переместила в тебя в избыточном количестве. Читай книги, сам свое самообразование поднимай, свою культуру, чтобы другими методами высокоинтеллектуальными, духовными, методами привлечения к себе, как к человеку, к интереса женщине, добиться ее. Ну какой может быть смысл, я говорю вот всем мужчинам, овладеть женщиной силой? Ну это, мне кажется, полная смерть, индивидуальная смерть. Дальше. Да, бывает 1% там каких-то девчонок, которые что-то там наговаривают, просто безмозглые.
Ну, я думаю, не один, есть, но какой-то, ну, скажем так, ну, не 50. Не 50.
Давайте придерживаться того, что каждый из нас понимает. 99% вот этого ужасающего приставания, изнасилования, даже интеллигентными, на первый взгляд, людьми, но потом этот термин уже должен отступать, происходит все-таки... реально происходит. И все эти домогательства грязные. Вы знаете, дело в том, что институт репутации через много лет, когда нельзя ничего доказать, он должен работать. И если какие-то спонтанно женщины написали, то очень легко все-таки, увидев этих ребят или послушав их, они, наверное, увлекались в молодости 10 лет назад вот этими пьянками, вечеринками, вот эти вот, ну, вы понимаете, как мужчина, о чем я говорю, что я и сам, так сказать, увлекался, но никогда в жизни, мне даже в голову не могло прийти, что существует какой-то вид эроса, который предполагает силу по отношению к женщине. Ну, это просто, это даже не нонсенс, это переворот полностью должен в человеке произойти. Поэтому нужны абсолютно правовые нормы. Вот ваш друг там из Америки или кто-то там, что, да-да, раз в полгода, там, раз в месяц, действительно, как подписывать какую-то бумагу, чтобы не забывать о том, что рядом с тобой. Это же трагедия молодой девушки, которая исполнена высших чувств к жизни, она хочет распрямиться, встать, что-то сделать, и вдруг этот Вайнштейн, извините за выражение, так начинает ее лапать, она действительно, как ребенок еще, она не может... отвечать.
Михаил, вот вопрос, извините, что перебиваю вашу речь. Вопрос вами... такой, а где грань между домогательством и насилием?
Пока мы будем с вами искать грань, тысячи, сотни тысяч молодых девчонок подвергаются этому. Да, идеального ничего нет. Ну, не сможем мы провести четкую линию. Но то, что вот они сейчас там возбудились, эти девушки, причем спонтанно, я все-таки, может быть, они усилили эффект, может быть, что-то, но конкретные случаи вообще рассматривать сложно. Нужно говорить об этом как об ужасающем явлении. Понимаете? И главное, наконец, прекратить постоянно навязывать нам мысль, что это кто-то специально там Вайнштейна на Западе посадили, чтобы эту культуру, антикультуру перенести в Россию. Все, что было на Западе когда-то, приходит к нам от гвоздей, и до тех же коротких юбок. Поэтому есть потребность в обществе. Есть потребность женщины, равноправного человека. Ну, мужчины просто гораздо чаще являются начальниками. Ну, что один к десяти, да, один к ста. Что вы говорите? Все прекрасно понимают, о чем идет речь. Особенно отвратительно, когда звонят люди, которые явно встречались, видели это в жизни, может быть, сами участвовали, и они начинают нам рассказывать, сама виновата. Ну, я не знаю, только жесткость. Поэтому институт репутации сейчас в данном случае сработал. Ребята ушли там и так далее, или их ушли. А Павла Гусева я не понимаю. Наверное, уже какие-то явления.
Павел Гусев настолько заслуженный, что вообще местами сложно понять. Вы знаете, по поводу института репутации очень важное замечание. Мы находимся, мне кажется, в начале пути вообще осознания, что это. Поскольку действительно... Не то, что у нас особый путь, да, все-таки у нас к этому отношение иное, у нас во многом культура умолчания, потому что вот большой начальник, он вообще такая фигура, но про которую лишний раз не говорят, как бы чего ни вышло, и что там кроется вот под этой такой культурой, культурой нельзя это назвать, да, таким явлением умолчания страшно предположить, сколько там сломанных судеб, и когда это выдается за норму, я вот боюсь предположить. Тем не менее, новый мир приносит нам новые обстоятельства. Я вот читал даже большое такое исследование, ну, не исследование, это скорее опрос, причем людей тоже в социальных сетях, анонимно люди делились. А в чем смысл? Ну, все мы знаем, мы взрослые люди, что существует у нас такая история, как коммерческий секс, если его аккуратно так называть. И есть категория людей, которые им регулярно пользуются. По разным причинам, не готов сейчас причины обсуждать, тем не менее, это есть, да, это часть общественной жизни. И вот я с удивлением для себя узнал, что у этих людей проблемы. Оказывается, вот в этом коммерческом сексе, ну, вы понимаете, о чем я, есть следующая проблема, что у нас мир-то цифровой, и когда человек, вот он пользуется этой институцией, да, много лет, и вот он по привычке идет, куда ходит, или там находит новые себе подрядчиков, скажем так, по этой истории. Вот он пользуется их услугами, а потом с удивлением обнаруживает у себя письма и сообщения с видеосъемками про себя, со своим участием, где ему предлагают инвестировать определенные средства, когда большие, когда маленькие, для того, чтобы эта история не стала достоянием, ну, не общественности, а круга его знакомых в социальных сетях, как правило, или его там семьи, поскольку все же указывают в социальных сетях родственников, супругов часто, детей, вот. И вот люди, опрашиваемые, да, в этом исследовании, ну, исследованием сложно назвать, да, это просто, что называется, попытка постановки проблемы, если таким научным языком. Они говорят о том, что это вообще массовое явление, что вот они настолько любили пользоваться институцией коммерческого секса, а сейчас вот все пропало, поскольку, очевидно, нужна там полная анонимность. Накладные усы, новая сим-карта, другой телефон, ну, какие-то там ужасные такие вот шпионские истории. Потому что иначе обязательно это вот подобным образом, да, превратится в вымогательство. Я этого не знал, поскольку чушь такой формы досуга, узнал, что это, оказывается, массовая проблема, но по мнению тех, кто пользуется. Это к вопросу об институте репутации. А это, конечно, преступление, но это вот свидетельство того, что мы в эпоху, когда люди будут ценить не только количество подписчиков и лайков, да, но и репутацию тоже вступаем. И то, что стукнуло по этим сотрудникам либеральных СМИ, это как раз про репутацию и есть. Они думали, что они неуязвимы в силу своего положения там в этой тусовке и так далее. Но вот оказывается, что бывает и так. Давайте по телефону обсудим, да, и продолжим. И по другим темам, тоже другие темы тоже есть. В эфире слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, меня зовут Оксана. Как бы я хотела сказать, что на самом деле женщины просто не готовы рассказывать эти истории, потому что ну, было принято в обществе осуждать, как бы подходить с осуждением, и им не хотелось афишировать это. Поэтому, собственно говоря, как бы они не говорили в тот момент, когда все это происходило. Сейчас, когда прошло время, как бы сейчас уже, ну, на самом деле тенденция, да, как вы правильно сказали, что пошла тенденция. И они просто позволили себе как бы озвучить те моменты, когда с ними что-то происходило. И это просто сейчас, ну, не только как бы в российском обществе, но это мировая действительно тенденция, потому что сейчас все вскрываться начинается, и начинает происходить признание, и, в общем, собственно говоря, вот поэтому. А так вообще, конечно, просто в обществе не принято об этом говорить и стараются как бы замалчивать об этом.
Но это же проблема, вы как считаете?
Это проблема, потому что на самом деле по-хорошему даже не знаешь, как в этой ситуации поступать. Ну, как бы с точки зрения женщины, как бы она не знает, как в данном случае поступить, как правильно поступить, да, то есть в этой ситуации. Пойти написать заявление, как бы, и потом проходить все эти унизительные процедуры, да, которые там предполагаются, либо проходить, ну, либо промолчать, да, то есть оставить у себя там след. Да,
а потом у психоаналитика лечиться много лет, правильно?
Да, 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 правильно, правильно. Потом как бы ты психоаналитик лечишь. Ну, с другой стороны, как бы если рассматривать с точки зрения психологии, как бы это внутри человека сидит та боль, которую он носит там за какого-нибудь...
Ну, это же всю жизнь, на всю жизнь остается, да, это же травма.
Да. Да, это травма. Это травма, к сожалению, как бы. Но вот как здесь в данном случае лучше поступить, ну, очень сложно сказать. Потому что, с одной стороны, общество осуждало это, да, то, что так происходило. Хотя не во всех случаях, да, то есть, ну, во многих, правда, случаях женщины не виноваты. Потому что, ну, как правило, как бы это происходит, что... ну, насильно, да, это происходит, как бы, и...
Ну, а тут еще, вы знаете, может... какой момент обсуждается? Вот даже в этих ситуациях... Но тогда-то было все нормально. Тогда вот не было, что это было насильно. Все были довольны, все по согласию. А сейчас вот вдруг через 10 лет вы решили, что, ну, не вы, а вот фигуранты, да, этого инцидента решили, что это было, оказывается, насилие. Чего ж ты молчал тогда? Сказал бы, я бы остановился.
Ну вот, понимаете, как бы, если женщина говорит о том, что это было насилие таки, да, то есть я на тот момент промолчала, да, то есть не сказала, что это так, вполне возможно, что просто для нее это было, ну...
А как определить-то? Очень... Я понимаю, о чем вы говорите. Как определить? Подписку с вас брать перед этим самым? Я такая-то обязуюсь, что все у нас происходит по согласию в таких-то обстоятельствах, в трезвом уме и там доброй памяти, или как там...
Нет, ну, на самом деле, когда есть согласие, тогда нет никакого насилия, на самом деле, по большому счету, как бы, и через 10 лет это вряд ли, как бы, женщина скажет о том, что...
Так говорят же, насилие. Вот говорят, что вот сами
кто,
эти...
А кто говорит? Говорит женщина или говорит мужчина?
Говорит мужчина о том, что 20 лет назад, не 20, там, 3-5 лет назад все было нормально, а сейчас ты говоришь, что оказывается ненормально. Тебе что, не понравилось? Тоже такая есть история.
Ну, знаете, вот здесь есть действительно две грани, да, то есть если действительно, как бы, женщина считала, что это насилие, это в тот момент промолчала, значит, ей было как-то некомфортно об этом говорить, да, то есть она не могла, да, себе позволить. Либо это действительно сейчас просто привлечение внимания к своей персоне.
Вот а еще такая, знаете, позиция есть? Вот бабам дай волю, они и мужей своих пересажают, потому что те заначку прячут.
Я не знаю, конечно, может быть, и есть такое, но я не согласна с этим.
Спасибо за ваше мнение в любом случае. Спасибо, что позвонили. Ну вот пишут. Раньше насильник был обязан жениться на жертве, что сохранилось у многих народов до сих пор. Обязан жениться. Никаких граней, пишет Михаил. Бабы хотят срубить бабла просто. Сегодня согласие есть, а завтра нет, пишет Алексей ТТ. Насилие и согласие — разные вещи. Разница в том, что насильник может и убить жертву, поэтому она терпит и боится. Тоже, кстати, логично, ведь, ну, насилие может зайти и до предела. Если насильник почувствует какую-то угрозу своего будущего, он может пойти и до конца. Это тоже серьезная проблема, которая почему-то остается за кадром нашего обсуждения, когда мы говорим, что бабла хотят срубить, там, боятся там репутационных последствий. А есть же угроза жизни прямо. Вот она не сказала, потому что боится, что он придет и убьет за то, что она может поучаствовать в ее судьбе, переместить его на свежий воздух в окружении леса. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, здравствуйте, Александр. Меня Дмитрий зовут, Москва. Хотелось бы данную ситуацию немножечко дифференцировать на разные моменты. Во-первых, хотелось бы отделить в принципе проблему насилия сексуального или физического от конкретной ситуации, которая возникла, да, в которой нужно разбираться, возможно, делать заглавки, кто, когда, с кем, или доказать, что ничего не было. Ну, в общем, это отдельная история. Вопрос насилия – это другая большая тема, важная тема, и нужно понимать, что это недопустимо, и я, в общем-то, с вами согласен. Идеальная, мне кажется, какая-то ситуация, да, когда есть какое-то понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Понимание это возникает, когда есть какое-то воспитание, образование, когда об этом говорят в обществе. И уже медленно как бы, мы приходим к тому, что как понять, где...
Вы знаете, почему вот с вами не соглашусь? Потому что если брать резонансные случаи, не вот какие мы сейчас сегодня обсуждаем, а вообще много резонансных, Там обвинение к людям, которые занимают существенное общественное положение и во многом являются, в том числе и моральными авторитетами, прекрасные актеры, великие режиссеры. И это мы еще вот, я говорю, что мы не знаем, что происходит в других сферах, которые не находятся на виду в обществе.
Да, я...
У них-то с воспитанием, с образованием там все в порядке.
Я немножечко о другом хотел сказать. Нормах, да, есть правовые нормы, есть норма морали, на это об этом говорят на всех первых курсах всех юрфаков. Вот, условно, допустим, разделить, когда начинается насилие, когда девушка говорит, женщина говорит нет, да, а далее уже подразделить, когда есть какие-то вещи, которые можно документально предъявить, скажем, да, там, побои, какие-то другие вещи, которые, да, понимать не очень хочется.
Ну, я понял, да. Следы, последствия.
Да, да. Это как бы вопрос...
уголовный.
Да, и вопрос последствий с точки зрения закона. А все другое, что, ну, не синяков, ну, какой синяк от шлепка будет, да, у нас же нет сенсоров, там, не обвешаны мы круглосуточно 24/7 какими-нибудь регистраторами, да, как контролеры парковок, чтобы это дело как бы зафиксировать. Пока этого нету, да, не настолько развита наука. И все, что нельзя документально задокументировать, то относить к нормам морали, которые уже регулируются обществом. Если, ну вот, например, сейчас же смотрят профили социальной сети, условно говоря, да, я как пример говорю. И если человек не по каким-то причинам там не нравится, да, тот образ, который создает в социальной сети, скорее всего, будет негативный ответ в приеме на работу. То же самое здесь. И если, грубо говоря, вокруг...
Ну, то есть последствия репутационные, то, о чем мы говорим, создание института такой репутации.
Да, но это же вопрос нормы-то морали, они...
Но, с другой стороны, смотрите, я вот немного знаю, как это работает. Я закажу на бирже отзывов, на бирже есть биржа специальная для продвижения в соцсетях, 200 комментариев ваш Facebook абсолютно лживых. И вы, когда пойдете на работу устраиваться, да, я в этот момент их закажу, у вас там такой будет пир духа, что работодатель посмотрит и скажет, не-не-не, это человек там, ну, и дальше по списку обвинений. Тоже же пространство манипуляции, правда?
Конечно, это же вопрос нашего сознания, как это все воспринимается, и как это все применяется, и, как сказать, ну, не готово, мне кажется, вообще общество наше к таким вещам. Просто, ну, просто не готово. Один, два, три человека, да, окей, они готовы себя вести по правилам и вести себя правильно и хорошо, просто потому что они так же считают, что должно быть вот так правильно. И будет очень много людей, которые считают, что, ну да, это правильно, но вот хочется чуть-чуть немножечко запретникова.
И меня не касается, но я же сейчас имею право на это. Ну, прямо сейчас по каким-то обстоятельствам. С девушкой расстался, но мне же плохо, мне нужна помощь, в том числе и такая. Спасибо за ваше мнение, ситуация неоднозначная. Рецептов нет, решений нет, но в любом случае... То, что, ну, об этом люди говорят, даже высказывая столь полярное мнение, это правильно, на мой взгляд. Насилия не должно быть никакого. Даже если есть какая-то там риск оговора, да, но с этим тоже надо разбираться. Ну, вот, поскольку тема тяжелая, она будет всплывать, покуда люди живы, мне кажется. Когда роботами станут, там уже будет все несколько иначе. Поскольку это эмоции и их проявления. Сейчас у нас выпуск новостей на радиостанции. После выпуска новостей пойдем к другим темам. Спасибо, что звонили.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 14 июля, вторник. А в Москве-то начался дождик, и грохочет, и молнии сверкают. В связи с этим, ну, наверное, поздно уже предупреждать. Те, кто в пробку попал, уже в ней стоят. По Яндексу и подсоду показатели совпадают, 8 баллов, хотя загруженные, как обычно, места традиционные, да, но вот очевидно, что тем, кто едет от центра, они могут столкнуться с серьезными проблемами. Смотрите в навигатор, выбирайте маршруты объезда, потому что в связи с погодными условиями, я думаю, что в ближайшее время ситуация станет только тяжелее, особенно если дождик польет как надо. Я напомню, что перед новостями, да и всю предыдущую часть нашей с вами сегодняшней встречи, мы обсуждали домогательства, какие бывают ситуации, кто же в этом виноват, что с этим делать. И с этой темой мы подвелись. Спасибо всем, кто писал, спасибо всем, кто звонил. Деревенский парень сообщает, что в деревне у него ужасный ливень. Я думаю, что придет это и в Москву. Те, кто за рулем, аккуратнее, пожалуйста. И я объявил опрос голосования. Голосов немного, результаты очень смешные. Кто-то предположил, Дмитрий Алекс, что ли, что юмористов будет очень много по третьему варианту, да, и вот давайте посмотрим, сколько их. Вопрос был очень простой. Три варианта ответа. Мы такое маленькое социологическое исследование проводим из наших радиослушателей, которые участвуют в телефонном голосовании. Три варианта ответа. Я мужчина, я женщина, и я не бинарный трансгендер или еще какое-то другое такое самоопределение. Так вот, по этому опросу из небольшой группы, да, это примерно половина от среднего количества голосующих, в общем, нерепрезентативно совсем, то есть это такое ядро нашей звонящей аудитории, звонящей на голосование. Вот, поэтому результаты не могут быть валидными с точки зрения социологии, тем не менее, они такие, они забавные, поэтому я о ним скажу. Значит, 73% мужчин позвонили, 13% женщин и 15% небинарных трансгендеров. А в новостях Короза сказал, что вот законопроект жениться им запретят и так далее. Вот, ну, результаты забавные. Давайте по темам едем дальше. Еще успеем одну сегодня обсудить.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Евгений пишет. Стою на внутреннем юге третьего транспортного. Бордюры на время, пробки навсегда. Что хотелось обсудить еще, да, но поскольку сегодня политических новостей нам с вами завезли немного, есть международная повестка, ее коснемся в другой раз, поскольку тоже, опять же, событийка такая не основная. Еще хотелось в продолжение такую тему общественную, часто резонансную обсудить. Давайте сразу голосование заведу, сейчас одну секунду. Вопрос, касающийся суррогантного материнства. Надо ли его запрещать? 134-21-35, да, его надо запретить. 134-21-36, нет, его надо оставить. 134-21-37, вообще не считаю это темой. Есть, есть, нет и нет. Какая, собственно, разница? Теперь к контексту. Глава синодального отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви, митрополит Волоколамский Илларион, заявил, что в России следует запретить практику суррогатного материнство. Там был эпизод, когда в одной из московских квартир нашли 5 младенцев, которые были рождены суррогатными матерями, но не смогли улететь к своим биологическим родителям в Китай из-за ограничений с коронавирусом. Вот. И высказалась Русская Православная Церковь в лице Илариона. С сожалением, я воспринимаю тот факт, что наше законодательство не запрещает суррогатное материнство. У этой ситуации множество обстоятельств. Вот множество. Да, есть люди, которые столкнулись с проблемой бесплодия и пытаются ее таким образом решить. Да, собирают средства, там, берут кредиты и так далее. Есть много историй с людьми богатыми, которые в силу возрастных уже изменений организма прибегают к таким услугам. Это тоже имеет обсуждение в обществе, и осуждение, и поддержку разные. Эмоции, да, есть и торговля, фактически торговля людьми, работорговля 21 века, есть и использование тех самых суррогатных матерей, которые оказались в трудном для себя положении финансовом, идут на это, чтобы заработать. Я напомню, что первый суррогатный ребенок родился 40 лет назад, в 1980 году в США, где еще, да, что это обсуждается в рамках такой дисциплины, как биоэтика. Я не очень понимаю, что такое биоэтика, но вот такое явление существует. В 95-м году это пришло к нам в Питере, да, была реализована первая в России суррогатная программа. Сколько сейчас таких родов, таких историй, да, да, никакой статистики нет, никаких данных нет. Это в любом случае коммерческая услуга, вопрос договора. Вот. Но вот Алексей ТТ считает, что это необходимо узаконить. В СМС-сообщениях 530 пишет, нужно легализовать и привести законодательно в порядок. Дмитриус считает, что церковь постоянно забывает, что Россия — это светское государство. Пусть сдает советы своей пастве, но не всей стране. Но в данном случае человек высказывается, да, он говорит, я жалею, что это не запрещено. Да, то есть это личная позиция. Значит, у нас есть статья 55 федерального закона 323 ФЗ от 17 года. Там есть правовые, да, обстоятельства этих моментов. Есть и две статьи Семейного кодекса. Тоже это вот имеет правовую основу. Вот, но вот общественные отношения очень разные. Его бы я хотел с вами обсудить. СМС-портал плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит и Москобот. И телефон прямого эфира 8-495-73-73-948. Напомню, что идет голосование. Нужно ли запретить суррогатное материнство? 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. 134-21-37 – да все равно есть оно, нет ли, неинтересная тема. Давайте зачитаю несколько сообщений еще. Светское государство, значит, нельзя преследовать по религиозным мотивам, добавляет слушатель. Вот, и тут же вот несколько таких же сообщений. А другие забывают, что светское, значит, нейтральное к религиям, а не атеистическое. Харьковчанин спрашивает, объявил ли я результаты предыдущего голосования. Объявил. Там 70 с небольшим процентов мужчин... 13 женщин и 15 небинарных трансгендеров, если вы об этом. Так, давайте с вами обсудим. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Михаил Андреевич.
Здравствуйте, Михаил Андреевич.
Вы знаете, вот говорит об этом, давайте обсудим, это у меня предложение. Вопрос, почему суррогатное материнство во многих странах запрещено, в том числе в Китае. Чем это вызвано? И вот почему так много сегодня целый день говорят об этих проблемах. Волгина говорила, ваша передача, это целый день об этих домогательствах.
Не нравится, не слушайте. Не нравится, не слушайте. Я понимаю, что вам там Платошкина с Грудининым мели обсуждать, но это мы уже обсуждали. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло, перезвоните. Звонок не прошел. Собственно, идет голосование. Вот он, результат суррогатного материнства, по-моему, нам позвонил. Неудачного причем. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Я хочу сказать, что когда бабушка родила для своей дочери, я вот это суррогатное материнство очень приветствовала. Но когда женщины бедные, которая бы никогда бы не родила бы и не отдала бы своего ребенка чужому человеку, рожает ребенка на продажу, вот это надо запрещать. То есть, если вы хотите родить своему близкому человеку совершенно бескорыстно, пожалуйста. Но на продажу это просто, ну, я не знаю даже.
Но, вы знаете, а как вы установите факт-то? То есть, вот вы установите такое ограничение, появится миллиард уловок, как это обойти. Люди будут эффективные браки заключать, эффективное родство доказывать. И, конечно, ну, деньги не брать вот официально, там как-то полуофициально. То есть появятся посредники, черт знает что.
Ну, существовало до этого, вот пока мы не приняли в Конституции материнское право, что ребенок остается с матерью. И мать всегда решает судьбу ребенка, как она считает нужным. Сейчас отцовское право. Даже вот если, допустим, брак, мужчина может претендовать на ребенка точно так же, как и женщина.
И что, что из этого следует в отношении суррогатного материнства-то?
Алло.
Алло, да-да. Что из этого следует в отношении суррогатного материнства?
Что суррогатное материнство должно быть материнством, а, так сказать, не на продажу человека. Извините.
Я понял, да, ничего, спасибо за вашу позицию. Вот 346-й добавляет, что пусть обходят законы, но случаев продажи детей будет меньше. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, здрасте.
Да, добрый вечер. Вот вы подняли тему, да, суррогатом синицев, там кто-то скажет, продукт
сразу. Вас плохо слышно, перезвоните, пожалуйста, пропадает связь. Видимо, кстати, гроза может внести определенные ограничения на наше общение. Такое уже бывало, когда сотовая связь работает с перебоями. Но давайте еще попробуем все-таки. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте. Здрасте.
Я считаю, вопрос, конечно, хороший, но в случае избирательного регулирования этого вопроса, наверное, стоит предусмотреть норму. Хочешь иметь детей, бери из детского дома. И только потом уже можешь воспользоваться суррогатным материнством.
То есть второго, третьего, там, пятого, да?
Да, конечно, конечно. Если ты хочешь растить, ты возьми сначала того, кто нуждается. А потом уже, пожалуйста.
Да, это хорошая, хорошая позиция. Она вполне объяснима с моральной точки зрения. Она исключает, ну, частично исключает факт манипуляции. Когда вот нам захотелось ребеночка, но мы не можем. И поэтому мы его купим, да?
Да, вы возьмите одного. Вам будет достаточно. Ну, жена, рожайте другого.
Спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Это Анна, простите меня, пожалуйста. Вообще, я человек верующий. По логике должна бы сказать, что церковь права. Ну, во-первых, я знаю, что такое усыновить ребенка из детского дома у нас зять с дочерью. Вернее, дочь с зятем. Во-первых, это очень трудно. Не потому, что у них не было своих детей, у них было двое старших, и они усыновили еще двоих мальчишек. Это надо, чтобы ты сразу почувствовал, что это ребенок твой. А не просто пошел и кого-то усыновил. Поверьте мне, это надо быть с ребенком вот на одной ноте, на одной волне. Только тогда он почувствует в тебе мать и отца. И тогда он будет в своей семье. Вот так, как, слава богу, случилось у наших. Просто они нашли мальчика одного. Ну, случайно встретились, он был инвалид-колясочник, а у него оказался брат. И они усыновляли сразу двоих. Что касается того, что возьмите из детского дома, ну, я не знаю, как вам, а вот мне, как женщине, так хотелось посмотреть, что же получилось там у нас вот с мужем. Я когда первые беременность сходила, я не ходила, я летала. Хотя у меня там была двойня, и летала я так весьма условно. Но так хотелось посмотреть, ну, что же там получилось вот от нас двоих. И мне кажется, любой парень бездетный, ну, все отдашь, только чтобы посмотреть, ну, вот что у тебя там получится. Да, наверное, это тяжело тем, кто ходит с этим ребеночком, суррогатным матерям. Но если они на это идут, от чего? От добра, от того, что деньги нужны. Ну, наверное, и то, и другое. Ну, можно понять. Я не знаю, как. Вот
меня тема очень сложная. Тема очень сложная.
Меня не повернется язык сказать, давайте запретим суррогатное материнство, давайте запретим ЭКО. Потому что, ну, дети, вот они дети.
Спасибо за ваше мнение. Ну, вы знаете, я вот лично склоняюсь, что все-таки историю эту надо настолько зарегулировать, что чтобы это было... Очень сложно этим манипулировать, поскольку, вот как справедливо пишет 040-й, это своего рода эксплуатация бедных богатыми. В суррогатном материнстве какая-то подлость все-таки заключена. Я соглашусь, поскольку, ну, если хочется иметь детей, ну, есть и медицинские, да, различные истории, то же самое, там, вон, ЭКО упомянутое. Вот, есть... Возможно, взять из детдома. Но не дал Бог детей, как вот опять 040-й пишет. Надо это принять. Это же тоже, да, вопрос такого жизненного испытания. Вот, конечно, скажут, легко говорить. И ведь эмоционально-то тоже очень разные оценки. Но для меня со стороны это выглядит действительно как эксплуатация бедных женщин в трудной ситуации богатыми. Я не думаю, что найдется женщина, которая на это пошла сознательно, с каких-то благих побуждений. Это всегда вопрос денег. Ну, за там миллиардным исключением, да, каким-то, с миллиардной вероятностью. Это вопрос денег. Я так вижу. Послушаем ваше мнение. В эфире, слушаю вас. Алло, здрасте.
Добрый день.
Здрасте.
Добрый вечер. Да, хорошего вам сервиса. Знаете, а я вот хочу вам альтернативных точек несколько предложить мнений.
Давайте, с удовольствием.
Да, во-первых, как бы это возможность завести детей, да, вот, может быть, не все это понимают, то есть это яйцеклетка материнская берется, не суррогатной матери, а настоящей матери, да, которая по каким-то причинам не может выносить ребенка. И берется, как бы, со стороны отца настоящего биологического. То есть этот ребенок полностью будет тех родителей, которые за него платят. Это во-первых. Во-вторых, мама суррогатная получает хорошие деньги, хорошее медицинское сопровождение в течение этого времени. И если это не зарегулировать хорошо законом, она получает возможность шантажирования родителей. То есть это такая, на самом деле, проблема гораздо более широкая, чем религия или там как бы эксплуатация богатых, то есть бедных богатыми. Это возможность для детей, то есть для родителей, которые не могут завести детей.
Ну, смотрите, вот да, смотрите, вот по порядку, да. Давайте, да, я позволю пару вопросов вам задать. Смотрите. Но вы согласитесь с тем, что суррогатная мать подвергает свое здоровье серьезному риску? Это не бесследно для нее проходит?
Как любая мать, конечно, да.
Вот. И что, ну, у женщин бывают особые обстоятельства, там, послеродовые, когда она понимает обстоятельства того договора, который она заключила. Она понимает, что и деньги там, аванс она уже взяла. А ребенка она отдать не может. Это не вопрос шантажа, это вопрос, ну, тоже личного такого отношения, материнского. И такие ситуации тоже есть.
Я думаю, что здесь просто, вот опять же, вопрос правильного подхода, да, какой-то психологический, то есть портрет нужно составлять для таких людей. То есть это не то, что там первый желающий взял и побежал становиться суррогатной матерью. То есть это такая вещь должна быть сознательная. Вполне возможно, что надо запретить законодательно, чтобы это был первый ребенок вообще у женщины, да. То есть как бы женщина должна представлять, что это такое. То есть хорошо себе отдавать отчет, чем она занимается. Это да, то есть как бы вот такие вещи нужно урегулировать. И, к сожалению, как раз какие-то религиозные там противники и вмешательства вот в эти законные регулирования, они мешают нормально это отрегулировать и дают возможность для существования черного рынка в этой области, понимаете?
Ну, я не думаю, что они кому-либо мешают. У нас церковь от государства отделена, и они не влияют на закон.
Нет, ради бога, я просто думаю, что как бы тут надо точку зрения немножко отделить. Там есть очень много социальных, психологических, философских вопросов, как бы, но их надо решать путем общественного обсуждения, да, там как бы.
У нас закон есть о суррогатном материнстве, да? У нас закон есть.
Да, 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 есть. Его надо улучшать, его надо как бы делать, чтобы он защищал все стороны. Вот, ну, как бы это такая, эта проблема, она сложная. Вот эта биоэтика, она очень много как раз содержит в себе таких составляющих, знаете, там, на самом деле, как бы, ну, много проблем, которые нужно решать, потому что развитие общества идет, и их надо все решать. Вот об этом, кстати, наука биоэтика. Ну, извините, спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Но, знаете, тут есть несколько таких... Вот с моральной точки зрения, даже не с религиозной, а с моральной объяснимых позиций. Ну вот, во-первых, одна из них прозвучала, да, что это вопрос, да, помощи и обществу в том числе. Хотите ребенка подобным образом родить, усыновите сначала, а вот дальше там, соответственно, уже можно обсуждать. Это одна позиция. Вторая позиция. Дождитесь, пока наука шагнет дальше, изобретут какой-то там искусственный способ, там, механическую, я не знаю, матку, да, еще что-то. Вот. И с прогрессом это придет, да, в нашу жизнь. Тоже позиция. Ну и, конечно, позиция запретить. Запретить, поскольку это безнравственно. Считать это преступлением безотносительно всего. Ну, эти темы касаются и других историй, да, там, вы же слышали, да, эти такие лозунги «Мое тело, мое дело, что вы за меня решаете», это касается и резонансной темы абортов, и темы проституции периодически это касается. Давайте все легализуем, напишем правила, и по этим правилам будем считать это новой общественной нормой. Вот, но все же понимают, что вот проституцию как не регулируй, это все равно, как сказал вот один из слушателей, что это безнравственно, и там зашита подлость, да? Безотносительно того, как эта женщина себя объясняет, у нее же есть какое-то вот внутреннее такое подкрепление, убеждение, что она вот себе объясняет. У меня такие обстоятельства. Я считаю таким образом, я считаю себя вправе это делать. Я думаю, что женщина, которая идет на решение о суррогатном материнстве, тоже имеет определенный такой базис вот, там, сознательный, да, он создан и само, и самоубеждение. Потому что человек прекрасно может врать сам себе. Это прям навык есть у каждого человека. Вот поэтому говорить, что она решила, да, так пусть и будет, конечно, там полнота ответственности на ней. Но с точки зрения общества очень сложный вопрос. И вот прозвучавшая позиция сначала усыновить, а потом можно об этом думать, мне кажется, она достаточно так, ну, проводит некую грань. Вы в эфире, слушаю ваше мнение.
Алло.
Да, здрасте.
Вечер добрый, меня Сергей зовут. Я вам хочу сказать, что как бы вы вот все немножко не так, вот как бы... Ну, это знаю, потому что я сам имею дочь, которая у меня родила суррогатная мать. Вот, то есть женщина, которая выносит вот ребенка, она вот просто как вот яичко дали, курица, вот, она посидела на нем какой-то определенный время и родился там цыпленок. То же самое вот суррогатная мать. Никакого отношения она не имеет ни юридически, ни физиологически.
И ущерб никогда... здоровью она не получила никакой, правда?
Ущерб здоровью никакого не получает.
Ну, тоже позиция. Нет, спасибо, что поделились вашей историей. Поскольку я в этой ситуации не был, мне сложно там судить. Но свои соображения я высказал. Да, стоит только вспомнить цитату из классика, да, чтобы немного такую серьезность у нашего вот эту разбавить, да, что ни один академик никогда не поймет интерес в простой доярке, особенно если он не замужем и ни разу не рожал, да. Вот. Тема сложная. Тема сложная, но вот я, наверное, соглашусь с теми, кто считает, что эта тема требует не просто регулирования правового, а серьезного регулирования, в том числе обсуждения запрета. В конце концов, да, почему бы это не вынести на общественный суд и установить какие-то временные рамки, условно говоря, вот на 10 лет мы это там ограничиваем, таким образом. Ну, тоже вопрос сложный, потому что сколько людей, вот как мы видим, столько мнений. Давайте ваши послушаем. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Здрасте.
Сергей, Москва. Вот, Александр, скажите, пожалуйста, вас смущает в этом деле наличие живой женщины?
Все так, все так.
Если ее заменит механизм?
Ну, я готов, по крайней мере, обсуждать, потому что механизм все-таки, ну, не имеет чувств, не имеет разума там и так далее.
Понятно. И маленький вопросик. Вот скажите, пожалуйста, меня зацепила фраза «эксплуатация богатых женщин бедными».
Богатыми людьми и бедных людей. Там не было
про женщин. А то, что мы живем в мире, который построен на этом принципе, ну, это как-то вас не смущает?
Меня, конечно, это смущает, но это не значит, что сущности нужно умножать и делать мир еще хуже.
Согласен. Хорошо. Спасибо.
Спасибо. Давайте я подведу итоги. Хотя вот у нас сегодня либо... У вас нет желания звонить, вы лучше в Телеграме голосуете, либо темы неинтересны. Ну, в общем, голосов опять мало, но вот следующее распределение. И спасибо всем, кто, тем не менее, поучаствовал. Оно не репрезентативно в силу малого количества позвонивших. Но, тем не менее, 52% согласны с Илларионом, что надо запрещать. 30% считают, что запрещать не надо. И 18% высказывают равнодушную позицию по этому вопросу. Сегодня у нас без политических новостей. Я думаю, что завтра повестка нам принесет. Обсудим, поспорим, выскажемся, может быть, поругаемся, поголосуем. Тем, кто в дороге, удачи, поскольку пробки в Москве увеличиваются, судя по показателям СОДД и Яндекса. Выбирайте маршруты объезда, будьте аккуратны, берегите себя. Увидимся завтра. Ну а пока слушайте радио.